è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, издается и распространяется «Медузой», нежелательной, по мнению российских властей, организации, так что, пожалуйста, не оставляйте ссылки в открытом доступе, если вы живете в России. Я ведущий этого подкаста Владислав Горин, мы говорим с востоковедом Никитой Смагиным. Привет!
Привет!
На этой неделе талибы в Афганистане отключили интернет. Полностью всю страну можно посмотреть на специальные графики. Больше суток там такой нитевидный пульс или никакого пульса. До этого происходило то, что в России, может быть, назвали бы замедлением. Ну, то есть отключали постепенно, интернет не сразу ломается. Были сперва перебои, соединение было медленным. Вот теперь шатдаун продолжительный. В разных провинциях просто отключали связь, в том числе телефонную и спутниковое телевидение. Теперь страна в такой информационной черноте, что очень непривычно для 21 века. Правительство афганское обещало предложить альтернативу, и звучит это так, что будет свой афганский интернет без влияния извне. Хочу тебя попросить рассказать про то, что происходит в информационном смысле с Афганистаном сейчас, но чуть позже, а больше поведать, что происходит со страной с 2021 года, вот в этой четырехлетней ретроспективе после прихода к власти талибов. Ты, конечно, помнишь, что когда они захватили Кабул и вообще пришли к власти в стране, они говорили, что мы новые талибы, мы будем делать по-другому. Уже 21 век, того, что было раньше, в предыдущее наше правление не будет. Где это обновление?
Не, ну, на самом деле, больше это было, мне кажется, разговоров со стороны про талибов. Да? Талибы, конечно, тоже пытались заверить, что они там не будут, по крайней мере, притеснять меньшинство и все такое. Но я помню, еще немало разговоров было по поводу талибов вот именно с тех людей, которые надеялись и говорили, что они не те и все такое. В общем, в целом, я бы сказал, что действительно талибы, конечно, поменялись. Они действительно сделали очень серьезную работу над ошибками, скажем так. Но я думаю, что просто эта работа над ошибками произошла несколько не в тех направлениях, которых многие ожидали. Да? То есть Талибан остался идеологизированной организацией, и эта идеология стала более системной, что ли, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, природа общая, именно какие-то основы, они особо никуда не делись, они даже в каком-то смысле усилились. То есть, если мы берем про талибов, главное, что нужно понимать про них, я бы сказал, главное, что их отличает от других исламистов, характерная черта идеологии на практике, я бы сказал, что, с одной стороны, это национальная сила, они пытаются объединить всех афганцев. Это не только пуштуны, хотя там в основе пуштуны, но в целом это сила, которая пытается объединить всех афганцев. Это сила, которая не претендует на что-либо за пределами Афганистана, и вот это скорее усилилось. То есть, они понимают, что в прошлый раз главная проблема, которая была, что погубило Талибан 90-х годов, да, это сотрудничество с Аль-Каидой. То есть, когда они дали прибежище Аль-Каиде, дали прибежище Бен Ладену, он создал там тренировочные базы, и за это Соединенные Штаты вторглись. Вот это как раз работа над ошибками здесь, судя по всему, проделана, и они не хотят особо, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, взаимодействовать там с мировыми какими-то другими джихадистскими структурами, да, и, судя по всему, им не интересно что-либо за пределами Афганистана. То есть, это не йеменские хуситы, которые там пытаются по Израилю носить удары, быть глобальной силой. Талибам это неинтересно быть глобальной силой, судя по всему. Но при этом внутри государства, внутри Афганистана, они хотят построить все, что максимально соответствовало их представлению о правильном, да, а это, в общем, очень специфичный взгляд на вещи. Мало того, что это исламизм, да, то есть это, ладно, мало ли исламистов в мире, на самом деле, Эрдоган тоже исламист, да, вот, я напомню, и много кто еще, там, Саудовская Аравия исламист тоже. Но у них очень своеобразный взгляд на ислам, и он сильно завязан на традициях каких-то пуштунских, пуштунского кодекса и все такое. И вот это они, судя по всему, решительно и вполне себе последовательно проводят в жизнь. И здесь-то как раз очень многие вещи показывают, что они в той же степени идеологизированы, как и раньше. И мы видим, что это ведь зачастую даже удивляет людей, потому что это не рациональное поведение. Да? Это не поведение обусловлено рациональностью, а это именно поведение обусловлено идеологией. Ну, например, многие говорили, что никогда талибы не будут бороться с маком, потому что мак — это единственная строка экспорта Афганистана. И, в общем-то, ни в коем случае не смогут они вот этот наркотрафик перерезать, потому что это им не интересно. Ровно наоборот. Они его перерезали не по рациональным причинам, а потому что они сказали: нет, мак противоречит нашим представлениям об исламе, мы запрещаем защищаем, тут же запретили, и, в общем-то, трафик процентов на 80-90 сократился из Афганистана. Но это, в общем, то, что тут же все начали рассказывать про многие там, особенно вот, например, на фоне сближения России, у нас там многие эксперты начали говорить, что это свидетельство как раз о том, что они другие, что они там поменялись. А это как бы свидетельствует немножко об другом, о том, что у них идеология стала еще более значимой. То есть мы потом видим, как последовательно они сокращают возможности для женщин, для какого-то представленности, да, последовательно сокращают многие другие возможности, то есть в принципе много чего запрещено. Там, не знаю, запрещено, например, все труды классиков условного исламизма из других стран, там какой-то Кутб, Хомейни, Маудуди, то есть те люди, которые основа политического ислама в мире, они же все это запретили. То есть они говорят, ислам может быть только наш. Только наша версия ислама, и все. И как раз вот я думаю, что ситуация с интернетом, это, конечно, продолжение всего этого. То есть, может быть, даже одно из самых ярких, скажем так, проявлений. Потому что взять и вот так полностью отрубить страну от интернета, пока им никто особо на Ближнем Востоке так не делал.
Давай еще потом поговорим про суть талибов как исламистов, как представителей политического ислама, тем более, что ты с Русланом Сулеймановым работаешь над книгой об этом, ты уже упоминал Эрдогана, можно вспомнить и другие примеры, Аш-Шара в Сирии, да, Ахмед Аш-Шара, как он изменился, пришел буквально в одежде полевого командира, а сейчас надел костюм. Просто надо, наверное, поговорить, напомнить о том, что запретили с 2021 года. Я понимаю, что тут во многом это фокус, связанный и с ООНовским взглядом, и вообще с современным дискурсом, но совершенно справедливый, как будто бы этот взгляд. Женщины, да, в первую очередь пострадали. Что запретили женщинам, тем более после 20 лет американского присутствия?
Слушай, я, может быть, что-нибудь забуду, потому что там много чего было, но главное, что из такого, запрещено образование, да, то есть высшее образование полностью, школьное образование, по-моему, до третьего класса, ну, короче, начальное, возможно, дальше уже нельзя. Запрещено занимать работу какую-то публичную, имеется в виду всякую административную, то есть все административные вот эти все работы женщинам запрещены, разумеется, в правительстве нет ни женщин, даже близко. Там были громкие истории, что во времена американцев очень много женщин появилось на телевидении и в СМИ. То есть их всех выгнали. В общем, это из самого важного. То есть, пожалуй, это уже важно. То есть, с одной стороны, запрет на образование. Процентов, скажем так, на 90 исключены женщины из образовательного процесса. Из работы тоже разрешена только работа по дому. Там есть еще какие-то запреты очень такие, я не знаю просто, насколько они вообще соблюдаются, но они, тем не менее, декларируются. Типа, запрещено публично разговаривать, да? Вести публичные беседы женщинам, запрещено публично там читать Коран. То есть, вот эти вот все тоже ограничения есть. Разумеется, есть ограничения дресс-кода, то есть они должны соблюдать исламский дресс-код, но это, наверное, одно из самых мягких, да, ограничений, которые есть. Ну, дресс-код возьмем, как это очевидно было, что они сделают. В принципе, это как бы ничего удивительного. Но вот, например, ограничение образования и на рабочую активность, то это, я думаю, очень серьезно. Вот. И там дальше уже всякие, ну, условные мелочи, типа вот запрета на разговоры и прочие вещи.
Есть еще запрет, связанный с тем, что ты выходишь на улицу, нужно в сопровождении выходить. Ты упомянул запрет голоса. Есть запрет, связанный с нахождением с мужчинами во время каких-то развлечений, пикников в одном пространстве. Мужские компании отдельно, женские отдельно. Учитывая, что музыка запрещена, вообще с ресторанным бизнесом в Афганистане сейчас плохо, но даже какие-то частные вечеринки представляют собой довольно унылое зрелище. Петь, конечно, нельзя, но вообще лучше музыку в современном Кабуле не включать. Афганистанцы слушают это тихо, в наушниках и дома у себя. Ты сказал, что не знаешь, насколько хорошо это все соблюдается. Тем не менее, что-то известно про то, как женщины обходят эти многочисленные запреты, многочисленные ограничения, как они дома, например, организуют образование. Ну, активистки, в первую очередь те, кто уехал вместе до, после падения Кабула, говорят, что есть и частные школы, девочкам преподают, Коран, не Коран, ну, в общем, да, учат читать, писать, вместе встречаются как раз под видом чтения Корана. Насколько это распространено, а насколько это желаемая, что ли, да, со стороны уехавших картина?
Ну, разумеется, это присутствует повсеместно. Другой вопрос, что у нас есть случаи наказаний женщин за несоблюдение подобных вещей. Тут главная ведь проблема именно в системе, да, то есть, когда я говорю, что не совсем понятно, насколько все соблюдается, что у талибов при вот их всех подходах у них все-таки нет эффективной системы надзора за происходящим и управления, да, как ну, даже, не знаю, в соседнем Иране, например, да, то есть они, разумеется, немножко на другом уровне. И поэтому там гораздо больше дыр для возможности какого-то собственного поведения. Так что, да, конечно, и частные условные школы, и встречи, и многие, разумеется, дома живут не так, как это было раньше, то есть многие дома на фортепиано играют и поют, и алкоголь пьют, но это, скажем так, то, что является как бы такой подпольной частью, оно, наверное, никуда особо не денется. И, кстати, отключение интернета, я думаю, это скорее в ту сторону, что все равно будут эти серые зоны, да, потому что талибы, ну, посмотрим, они, конечно, пытаются там свой интернет создать, но вот как раз в то, что у талибов получится построить какое-то государство тотального надзора и вот этот цифровой ГУЛАГ с прочими вариантами, как раз в этом есть большие сомнения просто из-за уровня развития, да. Но в целом история в том, что в некоторых случаях это относительно просто соблюдать, ну, например, в плане работы, да, или, например, в плане университетов, да. Понятно, что в университетах женщин нет. То есть там ты не обойдешь это никак. Ну, то есть женщину не пустят. В школах, я думаю, тоже в целом. То есть это относительно просто соблюдать. Что касается, опять же, частной жизни, конечно, там нюансы, моменты. Опять же, конечно, есть все еще какие-то кафе, рестораны, и там, правда, конечно, мужчины сидят, но все равно они там могут даже выглядеть, эти кафе, рестораны, достаточно по-западному. Ну, это в основном то, что осталось со времен американских, да? Вот, но эти все какие-то кофешопы и прочее. Ну, опять же, фотографии есть, и очевидцы, которые ездят туда. Все это присутствует. Но опять же говорю, что в целом, наверное, главная история в том, что идеология доминирует, и они, конечно, пытаются создать систему, которая будет контролировать. Другой вопрос, насколько у них это получится.
Про женщин еще можно договорить, вернее, про девочек, про школу, потому что вообще-то девочки лишены возможности учиться в средней школе, только начальная, и есть ООНовские документы и вообще про права женщин отчеты и отдельно про образование. Как раз с сайта ООН, ЮНИСЕФ, я могу про образование для девочек прочитать кусочек. По данным ЮНИСЕФ, еще 400 тысяч девочек, которые впервые пошли бы в среднюю школу в этом году, оказались лишены этого права, а общее число юных жительниц Афганистана, которым запрещено учиться, достигло 2,2 миллиона, ну, то есть 2 миллионов 200 тысяч человек. Это мартовская этой весны 25 года заметка. Если запрет сохранится, до 2030 года более 4 миллионов девочек будут лишены права на образование выше начального уровня. По словам Кэтрин Рассел, директора детского фонда ООН ЮНИСЕФ, последствия для афганских девочек и для всей страны будут катастрофические. Глава ЮНИСЕФ подчеркнула, что этот запрет негативно сказывается на системе здравоохранения, экономики и будущем Афганистана. Чем меньше девочек получает образование, тем выше риск их вступления в брак в детском возрасте, что пагубно отражается на их благополучии и здоровье. Можно еще заметить, что мы и раньше видели в Афганистане, и сейчас видим максимизацию практик знакомых россиянам по Чечне. Да? Убийство чести и вообще распоряжение женщинами, дочерьми, женами как имуществом, потому что если ты нарушительницу сам не покараешь, то покарают талибы. Ты сказал про системность контроля. Как устроен контроль, кстати говоря, и в отношении женщин, и в отношении всех остальных? Это же обычно многочисленные вооруженные патрули на улицах, правильно?
Ну, в целом, да, у них есть аналог полиции нравов, да, то есть своя полиция нравов, она следит, в общем, в целом, но это, конечно же, не сильно отличается от обычных вооруженных патрулей. То есть, в целом, если говорить о том, как они выглядят, правда, конечно, там много американской формы все-таки сохранилось, и мы помним, особенно в первое время после прихода талибов в власти, тут же появилась значительная часть армии вооруженных сил в обмундировании американского, ну, понятно, что все эти вещи, они там имеют некоторую тенденцию изнашиваться и прочее, и прочее. Но, в целом, да, выглядят это, конечно же, как просто бесконечные патрули какие-то, люди с автоматами, все такое. Но все-таки Афганистан при талибах — это территория относительно, хочется сказать, мирная, что ли. Ну, по крайней мере, я понимаю, что это звучит странно, но имеется в виду в сравнении с тем, что было до их прихода, да? То есть это территория, где нет войны, вот скажем так. Нет перманентной войны, это главное отличие. И поэтому, в принципе, талибы-то чувствуют себя более-менее уверенно. Патрули, прежде всего, нужны для чего? Для того, чтобы власть свою сохранять или как-то там оберегать и все такое. То есть, конечно, патрули есть, но это не просто какое-то засилие людей повсеместно. Самое, что мне кажется любопытное это в этой истории, что когда мы говорим про различные ограничения, и особенно когда мы говорим про отключение интернета, например, да, то есть когда мы берем какие-то кейсы такие наиболее яркие, из-за чего отключается интернет, а ограничения, понятно, блокировки по разным причинам, в том числе по идеологическим могут быть, в той же там Саудовской Аравии много чего запрещено и ограничено. Но отключение интернета, как правило, это мера, которая связана с необходимостью защитить, например, власть, да, то есть чаще всего это по этим причинам, так как какие-то вопросы безопасности, вопросы какой-то стабильности и все такое. А что касается талибов, у них, судя по всему, никакой угрозы их власти-то не было. То есть они вполне себе хорошо себя чувствуют, они вполне себе стоят там же, где примерно и были, ничего не угрожает их стабильности и государственному образованию, все такое. Они контролируют территорию, ну да, там есть некоторые территории, где все еще есть некоторое подполье таджикское, там есть все еще территории, которые контролируются исламским государством, но это все-таки очень небольшая по процентам соотношения территории. В остальном это, в принципе, государство, которое получается не failed state, что называется, потому что талибы вполне себе контролируют территорию, как будто бы их власть особо ничего не угрожает. Опять же, вот они новые-новые нормы вводят. Все протесты, которые есть, они какие-то, как правило, локальные совершенно, да. Там, конечно, были женские протесты, да, разумеется, там были какие-то элементы, когда со стрельбой это все разгонялось. Но в целом это все какие-то отдельные эпизоды. Массового противостояния талибам нет. Опять же, о чем мы с тобой говорили про эти школы, закрытые, да, домашние, это все какое-то гражданское сопротивление на местах, и опять же, оно не то чтобы вот настолько масштабное. Так что в целом вот это, опять же, любопытная составляющая, что действия талибов в этих направлениях, они вот именно идеологические, продиктованы идеологией, и, в общем-то, их власти ничего особо не угрожает. Это очень устойчивое государство, кроме пока что. Да и, в принципе, на самом деле, в 90-е годы тоже свалились они не по причине внутренней нестабильности. Вот. Так что в этом смысле их действия, они этим еще и вот отличаются. То есть это необычный кейс, когда интернет отключается из-за необходимости протесты ограничить, да, или необходимости, как этим летом было, действия Израиля ограничить, когда они нападали на Иран, да. То есть нет, это совсем другая история. Это вот действие в условиях, когда власть Талибан достаточно стабильна.
Давай об этом подробнее поговорим, и в том числе про конфликт с реализмом каким-то, что ли, с реалистичными политическими, внешнеполитическими, включая потребностями. И вот ты сказал, что их власть устойчива, но они могут так не думать. Вообще-то они могут думать, что Вилайет Харасан присутствует на территории Афганистана, поэтому посты оправданы, поэтому мы должны довольно жестко контролировать государство. При этом есть, как ты до этого говорил, еще доктринальные, да, что ли, вещи, их представление о том, как правильно должен быть устроен мир. Если почитать, послушать активистов, опять же, тех, кто уехал, журналистов, даже музыкантов, есть музыканты в изгнании, целые оркестры афганские, афганистанские, включая, ну, то, что мы называли бы традиционную музыку, и они говорят, слушайте, талибы очень специальные ребята. Когда они появились, это сразу было такое мужское сообщество. И для них мужской мир очень нормален. Они не очень представляют, как вообще-то должно быть устроено государство, что половина популяции человеческой — это женщины. Вот у них такие специфические представления. Но мне во всем этом, кажется, есть некоторая неточность, потому что и талибы-то уже, мягко говоря, не те, что воевали с Советским Союзом. Они сменили несколько поколений. В общем, еще, если можно, про доктринальное, как талибы представляют себе идеальный мир. Почему те талибы, которые представляют наиболее радикальные, что ли, картину мира, побеждают в этой среде, и что они думают про свою устойчивость? Действительно ли они тоже думают, что их власть устойчива, или они живут в состоянии постоянной угрозы?
Нет, я думаю, что в целом они сегодня думают, что их власть достаточно устойчива. Во-первых, главного врага они победили, и он даже не пытается как-то вмешиваться, да, это Соединенные Штаты. То есть в целом ощущение есть, что это победа всерьез надолго. Вот, опять же, талибы не просто победили, они вернулись к власти, да, у них, получается, есть концепция, что Эмират Исламский, он не прекращал свое существование. Как бы это был перерыв. Перерыв его деятельности в связи со вторжением американцев. Вот. А так у них есть некоторая последовательность, что в 90-е годы они начали и, соответственно, дальше продолжают. То есть в этом смысле я не думаю, что они всерьез думают, что их власти конкретно что-то угрожают.
Я, прости, прерву. Ну, просто когда отключают интернет в стране, это мы можем думать для того, чтобы западное вредное влияние остановить. А они могут думать, что для того, чтобы ролики того, что было такой грибницей ИГИЛ, включая Вилайет Харасан, не распространялись, чтобы только наши ролики были талибанские.
Но если вы отключаете интернет, роликов не будет ничьих, по крайней мере, в ближайшее время. Но в целом тут скорее, мне кажется, момент такой, что талибы, как и, в принципе, другие какие-то силы идеологические, имеется в виду исламистские силы, да, они больше, наверное, интуитивно, хотя это зачастую и проговаривается. То есть откуда это все идет? Они цепляются за традиционный уклад, Традиционный уклад – это уклад больше в случае Афганистана, очевидно, деревни. Обычно вообще, если мы берем современный исламизм, он чаще всего и апеллирует в некоторые деревни, хотя там уже бывают нюансы в зависимости от страны, потому что есть страны более урбанизированы, менее. Но в целом это вот достаточно обычная история, что люди, идеологи, они выходят из сельской местности, как правило, или около того. Они, соответственно, цепляются за вот те устои, которые им кажутся незыблемыми, и пытаются их несколько довести до максимума, зачастую при этом придумывая эти устои. Потому что, по большому счету, ты зачастую даже, может, не помнишь, как это было в детстве, или тебе рассказывают по рассказам, ты пытаешься вспомнить, как это должно было быть. И в этом смысле, ну, это естественная история для любого государства. Ты вот эту реальность придумываешь, ты начинаешь ее навязывать. То есть вот оттуда это все идет, и в этом смысле талибы, как бы, здесь ничего особенного-то нет, опять же, в сравнении с другими. Другой вопрос, что они, когда апеллируют к исламским устоям, то это устои, как правило, не просто исламские, а устои пуштунские. А у пуштунов как бы есть кодекс чести свой, у них есть свои какие-то нюансы и так далее. Разумеется, если они цепляются за эти вещи, то, во-первых, в этой картине мира у женщины не то, что ее не существует, она очень даже существует. Другой вопрос, что у нее отдельная роль, другая совершенно роль. То есть она там вот хранительница очага, условно говоря, да? Она там должна семьей заниматься. Все остальное для нее не нужно. И все остальное как бы от лукавого, потому что, в общем-то, главная задача — воспроизводить население, производить потомство и этим потомством заниматься. И, в общем-то, вот семейная часть. Опять же, это не чисто история талибов. У талибов только более жесткие подходы к ограничениям, как бы чуть-чуть больше их, чем во многих других странах исламских. Я имею в виду, опять же, самый традиционный взгляд этих исламских стран. Потому что во многих исламских странах давно и государство светское. Но вот опять же, мы, если мы за это цепляемся, то есть здесь они как бы пытаются выстроить и сделать реальностью тот идеальный мир патриархата условного или тот идеальный мир традиционного уклада, который существует. При этом, что этому традиционному укладу угрожает в первую очередь? Угрожают в первую очередь, разумеется, другие как бы ценности, условные соблазны, да, там, в этой риторике примерно, которые отовсюду проникают. И как оградить людей от всего этого? Есть такая хрестоматийная фраза Хомейни, когда он приходил к власти в Иране, он говорил, что нам опасны не западные там армии, а нам опасны западные университеты. Да? То есть понятно, что вот в этой примерно парадигме идет рассуждение здесь. То есть что нам угрожает, по крайней мере, долгосрочно, что угрожает не нашей власти конкретно, а нашей идее построения вот этого идеального исламского общества. Нам угрожает вот эта информация, которая проникает, которая разрушает умы, которая, в общем-то, всячески влияет на людей, и как от этого людей отгородить. И вот талибы, судя по всему, приходят к выводу, что с интернетом-то бороться очень сложно. То есть все равно у каждого человека там, ну, у каждого, но все равно при всей бедности Афганистана телефон могут много кто позволить, да? Вот, а с телефона уже можно смотреть что угодно, можно, условно говоря, тоже ставить VPN, даже есть какие-то внутренние блокировки, и смотреть что угодно. Опять же, по риторике, что они говорили, главная их проблема, что их возмущает больше всего, почему они интернет отключили, порнография, они говорят. То есть главное, что порнография, да? Ну, в принципе, можно вполне себе представить, что действительно это им не нравится, они считают, что это не так, и не могут никак с этим бороться вот другими способами. Но и в целом, я думаю, что это, конечно же, попытка замкнуть все мировоззрение людей на самих себя. И здесь-то как раз талибы показывают себя примерно теми же самыми, которые они были в 90-е, только на новом уровне, скажем так. То есть это как бы доработанная версия. То есть в 90-е годы они делали ровно то же самое. Тогда интернета не было в Афганистане. Вот, тогда они уничтожали радио, тогда они уничтожали телевидение. Да? То есть они уничтожали средства массовой информации. Сейчас происходит, ну, получается, ровно то же самое, только это новый уровень, новая степень переосмысления. Что у них получится из этого, большой вопрос, потому что они же говорят, что они еще свой интернет создадут. Ну, там, что они в итоге создадут, непонятно. И главное, что, мне кажется, наиболее тут показательно вот в их действиях, ну, то есть я, опять же, сравниваю с другими странами исламскими, в которых пытаются ограничения какие-то вводить. Никто не вводил ограничения таким образом, чтобы у тебя прекращал работать аэропорт. Вот, то есть им даже это не так важно было в моменте. Ну, вообще, отключение страны от интернета – это штука сложная технически, скажем так. Вернее, сложная технически, если ты хочешь действительно, чтобы что-то еще работало. И, в принципе, примеров-то не так много, где кто отключал страну от интернета полностью. Я, конечно, вспоминаю Иран, который это делал дважды за последние несколько лет. Но это совсем другой момент, потому что это происходило, пусть и в связи с чрезвычайными обстоятельствами, но это было организовано, что называется. Телефон у тебя все равно работал, да? Телефон у тебя работал, у тебя работали какие-то базовые сервисы. То есть это была подготовка к этому. В других странах исламских, ну, есть разве что тотальные какие-то фильтры, которые VPN преодолеваются, даже Саудовская Аравия, там отчасти Турция, которая там в Википедии заблокирована. Да? То есть там эти вещи есть, но это все-таки не та история, когда ты берешь и объявляешь, что интернет нам надоел, мы решили, что с ним нужно бороться, и просто за считанные дни действительно его отключаешь, не думая о том, что на него подвешена какая-то инфраструктура, тебе это как бы не важно. Это вторично для тебя. То есть вот это, я думаю, выделяет сильно Талибана в сравнении с другими, даже исламистами, это уж не говоря о других. То есть, опять же, страна без интернета, ну вот какая это? Северная Корея и все. То есть, по большому-то счету, у нас других примеров-то нет. По крайней мере, пока. То есть, все эти фаерволы китайские, это совсем другое. Это просто фаерволы, это скорее такой тотальный фильтр, да? Его можно через VPN преодолеть. А вот именно когда ты отключаешь страну от интернета, это немножко другая история. Так что, в этом смысле, конечно, снова я к своему тезису, которым я уже много раз повторял, что это сила, которая ставит во главу угла идеологию. В чем-то она прагматична. То есть в том, чтобы наладить отношения там, с Россией, это прагматичный вполне себе взгляд. Или там вот с соседними странами тоже они вполне не ссорятся, они пытаются с ними взаимодействовать, понимая, что без этого невозможно существование государства. И все так. То есть тут есть какая-то прагматическая составляющая. Но все-таки в вопросах построения идеального исламского государства этой идеологии мы видим, что они как раз-таки свои же практики 90-х просто выводят на новый уровень, и они становятся более системными, более современными, что ли, вот, и они вот и действуют в этом направлении.
Ты сказал про Северную Корею, у них есть свой интернет. Здесь, да, резкое отключение буквально топором, и не считаясь потерями бизнеса, и в том числе, да, если рейсы нельзя осуществлять из Кабула. Ну, что ж, так бывает. Давай под конец попробуем представить себе картину жизни в Афганистане. Вот мы с тобой, два простых афганца. Для простоты пусть мы будем братьями. Живем со своими семьями, может быть, даже под одной крышей. Скорее всего, под одной крышей. Что нам нельзя, как устроен наш день, на что стоит обращать внимание, чтобы не получить неприятности. Женщин, понятно, не отпускаем, тем более не отпускаем их в соседний Узбекистан, в Термез, да, рынок, где и магазины, и отели, и клиники, кстати говоря, были, если женщинам нет еще 40, потому что талибы это нам тоже запретили. В Термезе жаловались, да, в этом году многие торговцы, что упал приток денег. Мы с тобой не включаем громко музыку, это запрещено. Если мы видим иностранца на улице, даже если он русский, мы к нему не подходим, потому что не надо дружить ни с мусульманами. Талибы хотели бы привлекать какое-то количество туристов в страну, но на самом деле туриндустрии препятствует и вот такого рода ограничения. Что еще мы с тобой не должны делать?
Ну, запрета на общение с иностранцами-то нет. То есть, в принципе, в теории ты можешь общаться, если ты мужчина, разумеется. Женщины нет запрета с иностранцами, там, в принципе, запрет к общению. То есть, формально ты можешь взаимодействовать, и тут как раз проблемы нет. Я не знаю. Если мы мужчина, на самом деле, там все не так печально, в том смысле, что в плане одежды, в принципе, ты можешь в джинсах пойти, за это тебя не привлекут к ответственности.
Вроде грешновато, вроде надо носить более пуштунскую, а если спортом занимаемся, у нас все должно быть прикрыто ниже колена, от бедра и до колена.
Но, тем не менее, вот если, по крайней мере, смотреть Кабул и кафе Кабула, то там, конечно, джинсы вполне себе все еще присутствуют. Но хотя понятно, что да, не приветствуются, но тем не менее. Как бы то ни было, уж давай, если мы представляем, чем мы занимаемся. Мы с тобой, скорее всего, занимаемся каким-то либо сельским хозяйством, и в этом случае для нас, на самом деле, многие вещи, которые были бы естественны для жителя города, как соблазн или там попытка что-то делать, у нас этого нет. То есть мы живем в сельской местности, мы занимаемся сельским хозяйством. У нас, в общем-то, жизнь — это от посевной до сбора урожая, и тогда, в общем-то, для нас многие вещи, про которые ты говоришь, они как бы не очень-то даже актуальны. Тоже понимать, что, в общем-то, пуштунская вот эта история, талибская версия пуштунского кодекса, все такое, она во многом зиждется вот на традиционном укладе, который все еще жив во многих местах в Афганистане. То есть это не просто взято из воздуха, да? То есть многие вполне себе так живут, и для них эти ограничения не очень-то много чего и меняют. То есть интернет другой немножко вопрос, что интернет, он все-таки в каждый дом проникает, и даже если ты особо не связан ни с чем, все равно ты начинаешь смотреть там какие-то ТикТоки или что-то там еще. Ну, я не знаю, насколько там потянет ТикТок этот интернет, но все равно какие-то видео ты можешь смотреть и в каких-то социальных сетях сидеть. Вот, по крайней мере, там, не знаю, Telegram, WhatsApp, я думаю, что там трафик, да, минимальный. Так что в этом смысле у нас с тобой ограничения на образование, получается, особо нет. То есть, в теории, если ты хочешь, мы можем с тобой пойти и учиться, и даже в университет. Опять же, определенный университет, но тем не менее.
И в университете определенные книжки.
Да, определенные книжки, определенные дисциплины, безусловно, да, но все равно мы можем с тобой что-то делать. Мы можем с тобой заниматься какой-то административной деятельностью. Да, нам музыку не надо слушать западную публично. Опять же, в наушниках ты в теории можешь что-то слушать, но если у тебя не есть наушники, конечно, но да ладно. И вот, опять же, мне кажется, если мы берем жизнь мужчины, особенно выходца из деревни, то для него куда больше проблемы будет тотальная безработица. И то, что, в общем-то, единственные деньги, которые там можно как-то получить, заработать, или там единственная какая-то помощь, или какие-то центры развития, они связаны с гуманитарной помощью, которая приходит в Афганистан с перебоями, потому что там больше вопрос логистики, да? То есть из-за санкций, из-за некоторых ограничений, из-за того, что отрезана сторона от банковской системы. То есть эти вещи более проблемны. Опять же, конечно, если будет что-то не так, ты знаешь это хорошо, то что есть публичная порка, которой ты можешь подвергнуться в любой момент, есть публичные смертные казни, они не такие массовые, как в некоторых других странах, ни как в Китае, ни как в Иране, ни даже как в... А то кто у нас там на третьем месте по смертным казням? Саудовская Аравия? Вот. Но там их намного меньше, чем в Иране и Китае, и много где еще. Но, тем не менее, это возможно. То есть, возможно, какая-то публичная казнь. Ну, а в целом у тебя какой-то размеренный такой традиционный образ жизни с какими-то понятными циклами, и в каком-то смысле происходящее делает эту действительность еще более понятной. То есть, чем тебе заниматься? Вот ты родился в деревне, условно говоря, да? Там и должен сидеть. То есть, ты должен заниматься, если хочешь, потому что других вариантов особо-то и нет. То есть ты можешь попытаться вырваться в город, а в городе чем заниматься? Ну, там есть торговля какая-то, там есть какие-то минимальные варианты услуг, я не знаю, шитье одежды, рестораны какие-то самые базовые, да, не сильно красивые, не сильно продвинутые. Вот там где-то ты можешь работать, конечно, есть какой-то административный аппарат, есть военная карьера. Вот что для тебя примерно открывается, но, в общем-то, и все. То есть IT, понятно, что какой-то сфера. Мы вообще про это даже теперь говорить нам сложно. Ну, нет, на самом деле есть тоже. Все равно есть и будет, потому что, опять же, тот же интернет им нужно самим построить. Но это как бы совсем отдельная штука. Так что я бы сказал, что главное, наверное, вот из действительности обычного афганца, в которой он находится, это история того, что замыкается несколько его сферы возможностей на вот этот традиционный уклад. И вот талибы ровно к этому и стремятся. Я думаю, что они во многом к этому почти пришли уже, скажем так. И отключение интернета во многом это тоже к этому идет. Но вообще, кстати, еще раз возвращаясь к отключению интернета, я хотел сказать, что я даже плохо себя представляю, честно говоря, такую страну, потому что сейчас, в принципе, таких стран фактически нет, кроме, мы тут сказали, Северной Кореи. Но если они действительно живут без интернета, понятно, что мы можем представить там и много уже стран, где может это произойти, но еще не произошло. Но просто даже вот давайте представим, какие-то есть проекты включения Афганистана, и они вполне серьезные, реальные, что называется, в какие-то логистические схемы международные, да, там Китай об этом думает, Россия об этом думает, страны региона об этом думают. Вот представляете, и даже если какая-то идея какого-то шоссе, которое проходит через Афганистан, вот ты на грузовике едешь из соседней страны, там должен проехать Афганистан, чтобы попасть либо в Пакистан, либо в Иран, и вот ты едешь по навигатору, потом раз, ты едешь в территорию отсутствия связи, в черную дыру. Вот как это может функционировать? И будет ли это функционировать. Понятно, что там можно представить, наверное, что будут какие-то местные провожатые, да, которые будут тебя вести, но все равно, как вообще представлять какое-то взаимодействие, какую-то жизнь, я не знаю. То есть, на самом деле, мне кажется, если это будет вот в той форме, как ты сейчас, это такой очень серьезный эксперимент. И мы увидим, в общем-то, очень причудливую страну на выходе-то, потому что в современном мире жить без интернета почти ни у кого это пока еще не удавалось.
Ну ладно, навигатор будет видеть спутники, и можно карту заранее загрузить даже в телефон. Сейчас даже с Google Maps это можно сделать. В конце хочу тебя спросить, как человека, который занимается Ираном, а Афганистан, ну, в общем, частично, да, это тоже вот этот большой персидский мир, хотя потому что там люди говорят на дари, по сути, персидском, и который следит за политическим исламом, изучает его, и, как я уже упоминал сегодня у вас с Русланом Сулеймановым, книга готовится. Не обидно тебе, что в Афганистане снова происходит примерно то же самое, и это даже в Афганистане, в очень традиционной стране, все-таки борьба с неминуемым. Там мы видим все последние годы снижение количества рождений на женщину. Мы видим там все равно модернизацию. Современность пришла и туда. И попытка открутить это назад, ну, выглядит как-то немножечко странно, и эта попытка даже более неадекватная, что ли, реальности, чем в Иране, например, да, очень современном обществе, которое живет по каким-то совершенно несовременным законам.
Сложно, понимаешь, если воспринимать все эти вещи как бы персонально и чутко, да, то, мне кажется, ты свихнешься просто. Потому что вообще-то попытка открутить назад происходит так много где. То есть мы можем и на Россию взглянуть, да, что происходит с тем, что там международный бакалавриат обрезают, и всякие возможности еще уехать из страны по линии академической и образовательной. То есть к этому идет. И вот это куда более, я бы сказал, резкий поворот в каком-то смысле. Так что нет, я не чувствую, что это обидно. Больше того, я чувствую, что это во многом естественно. Это текущий некоторый тренд. Во-первых, есть общий тренд саммит мировой на суверенизацию интернета. Он не только в Афганистане справедлив, он как бы и во Франции справедлив, скажем так, да? Ну, с Францией там история Дурова и все такое. То есть, в принципе, то, что государства стремятся контролировать интернет на своей территории, это естественно. Я не вижу вот ничего хорошего, но, тем не менее, это как бы некоторая естественная тенденция. Просто Афганистан тут оказывается хоть в чем-то, да, впереди планеты всей, и он пытается это довести до вот какого-то предела. Но в целом тут ничего удивительного-то особо нет. Это просто удивительно по факту, как это происходит. Да, и как это резко делается, и как действительно выпиливается одномоментно вся страна. Но в целом ничего такого этого удивительного нет. Что касается того, что остановить неизбежное, ну, в какой-то степени, да, если брать ту же рождаемость, то есть мы пока не видели практически никаких кейсов, где рождаемость удавалось там обратно восстановить, раздвернуть обратно вот этот коэффициент рождаемости. Ну, там, я не знаю, есть, конечно, Израиль с его особой ситуацией, да, но, опять же, там тоже еще не все так понятно. Я напомню, там в Израиле за счет религиозных слоев действительно удалось несколько развернуть вот этот тренд, и наиболее религиозные слои общества, они показывают растущий тренд, да. И это единственный пока что пример в мире, где это произошло. Но, опять же, это отдельная история, и там еще нужно, я понимаю, там наблюдать все такое. Но в целом главное, это, что все равно новый мир в этих странах, он и создается на стыке вот этой борьбы некоторой консервативной линии, да, с приходом технологий, с приходом иностранного влияния. И вообще, в принципе, если мы уже возвращаемся к феномену исламизма, исламизм — это современное некоторое прочтение политического ислама, которое всегда отстраивается от некоторых внешних факторов. Оно всегда является некоторой реакцией на происходящее вокруг, то, что не устраивает. Это может быть западное влияние, которое не устраивает, это может быть влияние, не знаю, Советского Союза, которое не устраивает, как в случае, опять же, Афганистана, как в случае во многом и всего Ближнего Востока, который так или иначе всю вторую половину 20 века с советским блоком как-то взаимодействовал, имел с ним какое-то влияние. Это может быть недовольство внутренними порядками, которые там кажутся слишком светскими, слишком еще какими-нибудь. Это влияние на репрессии внутренние и так далее, так далее, так далее. То есть в этом смысле у нас просто выстраивается какая-то новая реальность, и мы просто не знаем, какая она будет завтра. И, конечно же, она в борьбе одних тенденций с другими тенденциями происходит. То есть сейчас скорее, конечно, вот эти тенденции как бы на изоляцию, на автаркию, на доминирование какой-то местной самости, да, самобытности, причем в любых формах проявления, даже радикальных, она побеждает. И мы это видим на примере не только Афганистана, но все-таки. Но, с другой стороны, везде ли она побеждает? Там, конечно, Саудовская Аравия ведет немножко в другом направлении. Там идут процессы реформы, и все-таки в другом направлении это движется. Так что я тут, опять же, вижу, с одной стороны, некоторый естественный процесс, который непонятно к чему приведет. С другой стороны, некоторую какую-то все равно постоянную борьбу, в которой, с одной стороны, технологии, конечно, побеждают, но все-таки они побеждают не так тотально. То есть, опять же, тот же интернет, еще недавно все думали, что он будет всегда и везде свободным местом и все такое, а да все равно страны как бы это несколько меняют. Так что в этом смысле тут мало чего удивительного. Оно скорее в причудливой форме реализуется. И на примере талибов это все-таки какая-то одна из крайностей вот этих, в этих всех форм. Талибы, кстати, не самые радикальные исламисты, тут тоже нужно понимать, есть и парадикальные. Те же хуситы парадикальнее будут. То есть не говоря про какое-нибудь исламское государство, которое только осколки его там разбросаны все еще по миру. То есть все-таки талибы еще это не самая крайняя мера, то есть есть и покрайнее. Но тем не менее, Талибан может представить какую-то вот свою версию вот этого нового государства, нового типа исламистского. И мы посмотрим, что у них получится. Потому что пока такое ощущение, что у талибов построить государство-то проблем нет. И наладить какие-то базовые вещи, мне кажется, они без интернета вполне себе, или там с каким-то своим версией интернета, я не знаю, как она будет выглядеть. Ну ладно. Вот, они вполне себе с этим справятся. Другой вопрос, что это будет совсем другое государство, совсем другого типа, совсем другими возможностями для людей, живущих внутри. Но все равно у меня каких-то сомнений по поводу их способности быть, по крайней мере, в какой-то обозримой перспективе, успешными особо нет.
Спасибо большое, что рассказал и помог разобраться с этим действительно очень причудливым примером столкновения современности с тоже современностью, просто технологической, какой-то общественной, гражданской современности с политической современностью, с одним из глобальных таких интересных явлений под названием политический ислам. Никита Смагин, востоковед.
Спасибо.
Thank you. Вы слушали подкаст «Что случилось?». Он выходит каждый будний день на «Медузе». И еще раз повторю, не распространяйте, пожалуйста, материалы, если вы находитесь в России, чтобы у вас не было неприятностей с властями. В том случае, если вы за пределами родины Российской Федерации, то поддержите наше издание материально. Редакция существует благодаря добровольной поддержке нашей аудитории, то есть читателей, слушателей, зрителей. Станьте одним из тех, кто помогает нам продолжить свою работу, потому что если вы не будете этого делать, издание просто закроется. Это чуть не случилось совсем недавно. Всем, кто уже помогает, огромная благодарность. Ну и всем, кто просто слушает, конечно, тоже благодарность. Всего доброго, до свидания.